Добро пожаловать, уважаемые друзья. 14 октября в церковном календаре один из самых любимых праздников украинцев – Покров Пресвятой Богородицы. Кроме того, отмечаем и День украинского казачества, а также День защитника Украины. Поздравляем всех и желаем вам защиты, покрова Божьей Матери, а еще мира и благословения нашей стране. Также предлагаем вспомнить последние события в жизни православных верующих. В эфире программа «Мир православия». Сегодня расскажем о таком. В Страсбурге говорили об истории Украины. Мероприятие в честь 1030-летия крещения Киевской Руси. Праздник любимого монумента киевлян. 165 лет назад установили памятник князю Владимиру. Помогать всем и всегда. Украинская православная церковь продолжает заботиться об украинцах. Лавра 4 сезона. Презентация фотоальбома. Малый Киевский Афон. Экскурсия по столичным святыням. Украина продолжает отмечать юбилей 1030-летия крещения Киевской Руси. 9 октября в Страсбурге в Совете Европы состоялось мероприятие, посвященное знаменательному событию. Делегацию Украинской Православной Церкви возглавил председатель представительства Украинской Православной Церкви при европейских международных организациях епископ Барышевский Виктор. В видеоприветствии гостям мероприятия обратился блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий.
Усіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно вітаю з 1030-літнім ювілеєм хрещення Київської Русі. Дякую Богові за те, що Бог сподобав нас дожити до цього ювілею. Бажаю, щоб ми, чада святого князя Володимира, пам'ятали про те, що ми одержали великий скарб, дорогоцінний скарб святої православної віри. Молімося, щоб Бог допомагав нам долати всі перешкоди, труднощі, які ми зустрічаємо на своєму шляху земного мандрування. Щоб ми завжди були наповнені любов'ю до Бога і до ближнього. Тому що любов – це є зміст життя. Коли людина любить Бога, любить ближнього, вона своє життя наповнює справжнім змістом, і воно для неї радісне і щасливе. Нехай Господь благословить усіх нас.
Єпископ Віктор підчеркнув важливість события, оставившего заметний слід в історії всієї Європи. Крещение стало основой государственности Киевской Руси, изменило мировоззрение и мировосприятие русичей. Для присутствующих подготовили выставку, которая иллюстрирует духовное наследие древнерусского государства. В концертной программе с традиционными украинскими песнопениями выступил академический хор Киевской духовной академии и семинарии, а также победитель телевизионного конкурса «Голос страны-2017» протоиерей Александр Клименко. В тот же день праздничные мероприятия прошли в Страсбургском духовно-просветительском центре Ставропигиального прихода в честь всех святых. Среди паствы храма много выходцев из Украины, России, Белоруссии, Молдовы, Сербии и Германии. В церкви всех святых была совершена божественная литургия. Епископ Барышевский Виктор в дар храму от имени предстоятеля Украинской Православной Церкви передал икону всех преподобных отцов Киево-Печерских, написанную сестрами Архангела Михайловского женского монастыря Одессы. Вечером для гостей и прихожан храма провели праздничный концерт. К юбилею утверждения православной веры в Киевской Руси приурочили и форум, который состоялся на этой неделе в Харькове. Актуальные вопросы богословия и истории церкви. Так называется вторая международная научно-практическая конференция. Посвящена она и 25-летию канонизации новомучеников Слободского края и 25-летию восстановления духовного образования на Слобожанщине. Еще один юбилей пришелся на эту неделю. 165 лет назад торжественно открыли памятник, ставший одним из символов Киева – монумент князю Владимиру Великому. Этот монумент – старейший скульптурный памятник столицы, сохранившийся в почти первозданном виде. Он пережил различные исторические потрясения и уже 165 лет украшает архитектурный облик Киева. Когда-то это место называлось не Владимирской, а Михайловской горкой. по названию монастыря, которому принадлежала земля. Менее известное название – Александровская гора. Сначала здесь, на склонах Днепра, планировали построить часовню. Но позже решили установить памятник крестителю Киевской Руси, хотя у этой идеи были критики. Киевский митрополит Филарет считал уместным отметить память Владимира Великого строительством храма в честь святого князя. В конце концов, достигли компромисса, утвердили строительство Владимирского собора и установили памятник князю-крестителю. Проектов монумента было несколько. Над сооружением трудились скульпторы и архитекторы Петр Клод, Александр Тон и Василий Демут Малиновский. Работы продолжались не один год. Торжественное открытие памятника святому равноапостольному князю Владимиру состоялось 10 октября 1853 года. Более чем 4-метровая фигура князя Владимира изготовлена из бронзы и установлена на восьмигранном чугунном постаменте, который имеет вид часовни в псевдовизантийском стиле. Высота пьедестала составляет 16 метров. Князь Владимир изображен в парадной одежде с большим крестом в правой руке и шапкой в левой. Сначала памятник освещали газовыми фонарями, а в 1895 году крест Владимира впервые подсветили электрическими лампочками. Парк на склоне Днепра, где появился памятник князю Владимиру, привели в порядок. Уютный уголок с беседками, террасами, аллеями стал любимым местом отдыха киевлян. Интересно, что в свое время это была единственная в городе бесплатная зона отдыха. В советское время этот памятник один из немногих, который не был разрушен. Хотя с него пытались сбить все украшения религиозного содержания. В 1988 году памятник даже попал на советскую юбилейную монету по случаю тысячелетия крещения Киевской Руси. Сейчас скульптура Владимира Великого имеет статус памятника монументального искусства национального значения. Ежегодно у его подножия проходит торжественное богослужение по случаю годовщины крещения Киевской Руси. Далее вы узнаете о световом шоу в Кёльнском соборе и прославлении святых Испании и Португалии, а также о других событиях в мире. На очереди международные новости. В испанском городе Сарагоса в Успенском храме состоялся чин прославления 200 святых. В Испании и Португалии просиявших. На торжественное богослужение были приглашены клирики румынской и русской православных церквей. Решение о прославлении приняла Ассамблея православных епископов Испании и Португалии. День памяти установили на воскресенье накануне 12 октября, национального праздника Испании в честь Богородицы. В Южном Судане Международное агентство переводов Библии отпраздновало публикацию перевода на тысячный язык мира. Это язык африканского племени Келика. Сейчас специалисты агентства работают над переводами еще 2500 языков мира. Их планируют завершить до 2025 года. В Кёльнском соборе состоялось традиционное ежегодное световое шоу. В этом году его посвятили окончанию Первой мировой войны. Почти два десятка проекторов подсвечивали южный фасад собора, выводя фразы «Кёльн выступает против ненависти», «Кёльн и Германия выступают за мир», «Дайте нам мир». Акция длилась 5 дней. Ее посетили примерно 150 тысяч человек. Украинская православная церковь продолжает заботиться о тех, кому необходима помощь. В епархии проводят мероприятия в поддержку нуждающихся. Координационный центр по предоставлению гуманитарной и социальной помощи при Одесской епархии всегда поддерживает людей, которые оказались в беде, вынужденных переселенцев, многодетные семьи. На этот раз они получили продуктовые наборы, медицинские препараты, одежду. Более 150 семьям предоставили финансовую помощь.
Лично я прихожу за помощью, когда мне уже последнее, нечего там, допустим, кушать или все такое, что для человека самое главное. Вот. Лично я уважаю священников, которые работают при церкви, которые помогают людям своей молитвой, которые помогают мне. Я была прооперирована в Одесском военном госпитале, я там работала, я онкобольная. Я здесь уже получила 3-4 раза помощь.
Более 100 тонн гуманитарной помощи передали в Святогорскую лавру из Ровенской епархии. 4 грузовика продуктов собрали верующие, которые уже много лет поддерживают обитель. Церковь помогает и тем, кто стал жертвой чрезвычайных ситуаций. 9 октября в райцентре Ячня на Черниговщине взорвались склады с боеприпасами. Из города и прилегающих поселков эвакуировали почти 10 тысяч человек. В первый же день синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам Украинской Православной Церкви объявил сбор средств, продуктов, предметов первой необходимости для пострадавших. В храмах и монастырях Нежинской епархии открыли пункты помощи. В церквях Украины возносят молитвы о пострадавших и ликвидаторах последствий чрезвычайной ситуации. «Лавра. Четыре сезона» — так называется книга-фотоальбом, которую презентовали в Киево-Печерской обители. В чем особенность издания, как работали над ним, мы расскажем в следующем сюжете. 9 октября в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоялась презентация книги о жизни обители. Для меня это большая радость и большая честь. Скажу почему. Потому что я хочу, чтобы во всем мире знали о монастырях и о нашем государстве, и о нашем боголюбивом, я бы сказал, святом народе. Более 500 страниц, почти 1000 фотографий, 7 килограммов веса. Именно в таком томе воплотился замысел показать Киево-Печерскую лавру во все времена года. Работа продолжалась не один год.
Мы готовили альбом около 2 лет. А материалы собирались, ну, то, что мы поднимали, те архивы, которые мы поднимали, это около 4 лет. Вот. Сложность была в том, что тысячелетнюю историю лавры и каждого храма мне нужно было вложить в 1 страничку. Это было очень сложно.
Идея просто показать красоту Киево-Печерской обители трансформировалась и расширилась.
Ну, когда обратились ко мне, то как журналисты обращаются, мы начинаем придумывать что-то необычное, поэтому мы решили добавить не только историю каждого храма, но и какие-то архитектурные изыски, и мы их вложили в подписи под фотографиями. Кроме того, мы, как бы, там был полный цикл богослужений, есть в этом фотоальбоме, ну, изображен он в фотоматериале. Вот. И также фотоматериал – это послушание монашеское, это то, чего не видит никто, кроме, ну, собственно, владыки и монахов. То есть это нечто такое тайное и сакральное, мы вот раскрыли и показали всему миру. И это тоже, конечно, это, ну, большое дерзновение и, ну, и тоже очень, очень интересный опыт. Ну и последнее, что мы еще вложили туда, кроме всего прочего, это монашеские мысли. Вот, и делали специальные портретные фотографии монахов, которые около 20 лет подвязаются в лавре. И брали их самые интересные цитаты, которые они мне говорили за 4 года.
Текст книги представлен на 3 языках – украинском, русском и английском, чтобы издание имело как можно больше читателей. Но акцент сделали все же на фотосоставляющей. В альбоме можно увидеть не только архитектуру лавры, но и внутреннюю жизнь обители, портреты насельников монастыря, места, закрытые для туристов, куда попадают только со специального разрешения, например, варяжские пещеры.
Нас туда опустили в таком исключительном случае. И там довольно небезопасно находиться, потому что они не укреплены, они не готовы к туристам, то есть там только археологи работают.
В создании книги задействовали 5 фотографов. Юрий Томанюк, в частности, снимал богослужение в обители. Там важно было репортажную съемку совместить с художественной. Особенно запомнилась мастеру работа над фотографированием внутренней отделки трапезного и Успенского храмов. Эти фото действительно нравятся мне и самому. Наверное, скорее всего, потому что люблю эти 2 храма больше, чем другие. Может, так и нельзя говорить, но так оно и есть. Особенно трапезная церковь. Это что-то неимоверное. Хотелось так передать, как никто этого не делал.
Съемка в храмах всегда очень сложна, потому что маленькое пространство, замкнутое, и особенно сложно снимать фрески, потому что сложно и свет подобрать, чтобы была красивая фотография. Ну, приходилось не один раз приходить, искать то ли искусственный свет, то ли тот свет, который натуральный, природный. И приходилось снимать и вечером, и ночью, и днем. И когда уже потом отснято было большое количество материала, выбиралось нужное для книги, уже это Дима непосредственно уже это подбирал, чтобы это все было одним цельным фотоматериалом.
Отец Симеон, кроме храмов, снимал и сердце обители, пещеры.
Секрет в том, что я пещеры долго снимал и много снимал, и продолжаю это снимать. И хочется, чтобы передать дух тот пещерный, потому что для нас пещеры – это самая главная святыня, в которой можно прийти, уединиться, помолиться, попросить помощи у святых. И самое главное, в этой молитве становишься ближе к Богу, хотя это и глубже под землю уходишь. Да, и этот момент внутренний, когда человек сосредотачивается на внутреннем, внешнее не должно отвлекать. И хотелось передать как раз фотографии, чтобы эти фотографии передавали это состояние, чтобы человек увидел пещеры, те, которые не отталкивают, а наоборот притягивают.
Особенно сложно было работать над портретами, рассказывают авторы книги.
Хотелось живой жанровой фотографии, не протокольной, не какой-то, как вот в календарях или там, да. То есть хотелось историю какую-то показать в одном снимке. Вот в этом было тоже сложно.
Работу автора и фотографов нужно было представить так, чтобы она заинтересовала читателя, как только тот возьмет книгу.
Вот эти вот фотографии, они создают общую такую цельность. И моя была задача придумать некий такой сюжет всего повествования этой книги, ну вот с точки зрения дизайна.
На печать такого монументального издания потратили более 20 тонн бумаги. Для того, чтобы заиграли страницы и красота, мы наложили специальный лак, который подтянул краску, и заиграла вся красота. Сколько людей приложили руки, чтобы все сияло, было красиво. Мы благодарны за то, что нам доверили такое издание. За 25 лет существования издательства «Феникс» это второе такое издание, это очень важно для нас. Мы очень благодарны за это. Книга уже есть в продаже, в частности, в Киево-Печерской лавре. Найти ее можно будет и в библиотеках страны. Я хотел бы подарить нашим библиотекам, чтобы имели. Хотел бы подарить высшее учебное заведение нашей страны, чтобы люди знали, что такое архитектура Киево-Печерской лавры, что такое музей и история этой святыни. Чтобы она призвана не быть камнем лежащим, а должна проповедовать лавра. И она сегодня это делает. Эти купола с крестами, храмы, корпуса – это все свидетельство того, что Бог жив всегда. И Бог действует в людях, если только люди этого пожелают. 6 октября в Печерском районе Киева состоялась пешеходная экскурсия «Малый киевский Афон на Зверинце и Выдубичах». Ее организовали представители галереи Ризницы «Чудотворные иконы Афона». Как все происходило, смотрите в сюжете. Афон – один из главных святых мест для православных всего мира. На горе Восточной Греции, высотой 2200 метров над уровнем моря, расположилось сообщество из 20 православных монастырей. Это неимоверно красивое место, насквозь пропитано духовностью, молитвой и Божьей благодатью. Однако единственной женщиной, которая пребывает на Афоне, является Пресвятая Богородица, выбравшая это место своим уделом. Поэтому православным христианкам приходится любоваться Афоном на фотографиях и кинопленках. Экскурсия «Малый киевский Афон на Зверинце и Выдубичах» во главе с экскурсоводом Владиславом Дятловым призвана познакомить с историей святых мест Печерского района столицы, который немного напоминает нам Святую Гору.
Малым Афоном я предлагаю называть территорию Национального ботанического сада имени академика Николая Гришко, потому что в Киеве есть понятие просто киевского Афона, я бы его назвал большим. Это понятие появилось в середине 19 века, ввел его киевский митрополит Филарет Амфитеатров. Он киевским Афоном назвал Китаевскую и Голосеевскую пустыни. Тогда это были скиты, филиалы Киево-Печерской лавры. В чем он видел параллель? Горы, леса, пещеры, уединенные скиты, все как на Святой горе Афон. После смерти владыки Филарета это понятие немножко географически расширилось, потому что в том же Голосеевском районе появились еще несколько скитов. Но это большой Афон, он территориально большой. А малый – это вот ботаника киевская. Почему? Потому что ботаника появилась в советский период, но задолго до ее создания эта территория уже была освоена. И здесь многое тоже связано с монастырской историей.
Три древние святыни расположены на территории Национального ботанического сада имени Николая Гришко.
Где-то в XII веке, а может и чуть раньше, здесь появляются зверинецкие пещеры. Это зверинецкий древнерусский монастырь, возможно, лавский скит. В XI веке здесь был основан знаменитый Выдубицкий монастырь. В середине XIX основан Ионинский. И появление ботаники, оно привнесло свой неповторимый аккорд вот в этот ландшафт исторический, потому что здесь растут кипарисы, здесь серпантины. Когда смотришь с плато вниз, в сторону Днепра, то тоже возникает какая-то параллель с Афоном. Более того, еще в XVII веке секретарь антиохийского патриарха Макария, который посетил Украину при Хмельницком, он тоже уподобил вот склоны вокруг Выдубицкого монастыря святой горе Афон.
Хороший солнечный день 6 октября к экскурсии присоединилось довольно много людей. Началось все с посещения Архангела Михайловского Зверинецкого мужского монастыря.
Современная вот застройка, она удивительна тем, что территория совсем небольшая, но, вы видите, да, архитектура довольно монументальная. Здесь слилось многое из лучшего, что есть в византийском зодчестве, на Балканах в основном, это Сербия, Греция, Болгария. Много из того, что потом творчески было усвоено и переработано в Руси до монгольского периода. И этот весь вот монастырь нынешний, он построен в течение последних 11 лет. Возрождение его началось в 1997 году, когда в пещерах возобновились регулярные богослужения, а в 2007 началось создание вот этого архитектурного ансамбля. Он включает в себя большие три постройки. Это собор, он двухэтажный, мы в нем находимся, это братский корпус и это малый храм в честь всех преподобных Зверинецких.
Зверинецкая икона Богородицы «Всех скорбящих радость», особая святыня монастыря, была написана именно для него. В июне 1918 года у Зверинца взорвались артиллерийские склады. Это привело к разрушению наземной церкви скита, возведенного в 1912 году. Чуть позже вместо него построили храм в честь этой иконы. Но с 1934 года и до недавнего времени скит был закрыт, а икона чудом сохранилась и была возвращена святыне в 2010 году. На территории комплекса в Зверинецких пещерах есть и совсем маленькая церковь.
К тем ключу только два человека. Это священник и диакон. То есть это не братская соборная подземная церковь всего Зверинецкого монастыря. Это поминальная церковь для регулярных служб за упокойных по тем, кто здесь был похоронен. А улица, судя вот по своей прямой траектории, по тому, что она вся испещрена только усыпальницами, это явно погребальный все был участок. Или локулы, они все расположены на...
Ознакомившись с историей Архангела Михайловского Зверинецкого монастыря, экскурсия по территории ботанического сада двинулась ко второй святыне – Троицкому Ионинскому мужскому монастырю. Его основал в 1860-е годы архимандрит Выдубицкого монастыря Иона, в миру Иоанн Мирошниченко, на землях вдовы киевского генерал-губернатора Екатерины Васильчиковой, духовной дочери преподобного Ионы. В 1935 году монастырь оказался на территории новосозданного в то время ботанического сада Академии наук СССР.
Монастырь дважды закрывали. Первый раз в 1934 году, потом в 1941 он возродился благодаря оккупации, в 1944 его закрыли повторно. Оба раза, и после 1934 года, и после 1944, ботаника тихонько, подпольно разрешала монахам остаться здесь как садовникам. И они имели трудоустройство в ботаническом саду. В 1966 году внутри собор хотели перепланировать под кинозал кинолекционный для ботаники и по бокам, по периметру сделать ботанические музеи и кабинеты с лабораториями. Проект начали осуществлять. Но часть переборок построили, часть нет. Как-то этот проект начали, потом недофинансировали, все это заглохло, и благодаря этому внутри сохранилось большинство живописи. Ну и общая архитектура не была изменена. И новое его современное возрождение началось в 1991-1992 годах. За последующие годы была проведена колоссальная работа по реставрации живописи, восстановлен иконостас. И надо отдать должное, что именно Ионинская братья, она свою реставрацию согласовывала с памятникоохранными органами.
На территории монастыря еще до Первой мировой войны начали строительство самой высокой в Российской империи колокольни. По проекту она должна была достигать 110 метров. Но не судьба. Но именно здесь, на часовой башне, работают старейшие в Киеве башенные часы, изготовленные в Париже еще в 1858 году. Третьей остановкой стала территория Михайловского Выдубицкого монастыря, который завершает ансамбль Малого Киевского Афона.
В процессе основания Ионинского монастыря здесь жил преподобный Иона.
Его основал в 1070-х годах сын Ярослава Мудрого Всеволод. Это был семейный монастырь сына Всеволода Владимира Мономаха и его потомков, а также центр светской и политической жизни Киева и князей.
Архитектурная история там очень своеобразная. То есть сам монастырь древнерусский, но основной его архитектурный расцвет приходится уже на украинское барокко. Это конец 17-го, начало 18-го столетий. Я вам наверху показывал картинку, говорил о том, что он был в два раза длиннее. Мы видим сейчас квадратное здание. Реставраторы советские в 1970-х годах нам открыли древнерусские фасады. И такими, какими они были. То есть они не были покрыты белой штукатуркой. Обрушение восточной части собора произошло в 90-е годы 16 века. В этот период монастырь уже принадлежал, он переходил как раз от православных к униатам в связи с Брестской унией. И униаты начали его ремонтировать. Они пристроили деревянный алтарь на том месте, где когда-то был наос, середина храма. Но все равно этот храм потом пережил пожар, и во второй половине 18 века его пришлось еще раз капитально ремонтировать. И вот тогда деревянный алтарь заменили на каменный, а наверху на соборе построили вот тот купол, который мы наблюдаем теперь.
Там и завершилась экскурсия по Малому Киевскому Афону. Участники мероприятия поделились с нами впечатлениями.
Узнала о том, что экскурсии проводят по Киеву, а также и по всей Украине. Большой профессионал с большой буквы Владислав Дятлов. Я уже несколько раз ходила на экскурсии с ним. Вот сегодня пошла по Киеву, по нашему, и открыла для себя совершенно новую страницу в своей, скажем так, жизни в Киеве, потому что прежде я хоть здесь и была, но, конечно, ничего такого детального знать не могла, так как некому было рассказать. А сегодня все сложилось, все воедино, и получился прекрасный день с большим количеством информации, а также с посещением святых мест нашего любимого Киева.
Я сама историк, и поэтому многое знаю, но мне интересно увидеть, не только читать об этом. Благодаря таким экскурсиям мы можем, опять же, себя духовно обогатить. И поэтому я очень благодарна Владиславу за его прекрасную экскурсию. И интересно, и много очень информации для себя почерпнула. Ну и, конечно, то, что он организует это. Галерея «Ризница» и лично он участвует в подготовке таких экскурсий. Большое спасибо. Поэтому ждем следующих экскурсий по святым местам нашего Киева. Осталось вспомнить праздники следующей седмицы. 15 октября – День памяти священномученика Киприана и мученицы Иустины. Во вторник, 16 октября – праздник в честь преподобного Дионисия, затворника Печерского. На следующий день чтим еще одного Киево-Печерского затворника, преподобного Аммона. 18 октября церковь вспоминает мученицу 4 века Харитину. В пятницу 19 октября – праздник в честь апостола Фомы. На 20 октября приходится день памяти мучеников Сергия и Вакха, а в воскресенье 21 октября – прославление преподобного Алексия Карпаторусского. На сегодня все. До свидания. Храни вас Господь.